Avlava. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Москва для всех». В российской столице проходит акция против ксенофобии. Националисты Петербурга проводят сегодня свое мероприятие. Чем отличается «Шульц-88» от национальной социалистической инициативы? В Новосибирске гражданские активисты требуют освободить правозащитника Алексея Мананникова, принудительно отправленного в психиатрическую больницу. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, «Москва для всех». Митинг под таким лозунгом начинается в эти минуты в Москве. Акция протеста против ксенофобии – ответ гражданского общества тем, кто устроил беспорядки на Манежной площади. На Пушкинской площади в Москве работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Он сейчас находится на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Первое, что производит впечатление, это огромная петля людей, которая, и начиная от подземного перехода до вот металлоискателя, который уже выход на площадь, люди стоят терпеливо, ожидают, когда они смогут подойти ближе и пройти через металлоискатель. Это сотни, конечно, людей. Я думаю, здесь в итоге будет несколько тысяч человек, потому что люди продолжают пребывать, потому что очередь начинается, можно сказать, буквально со ступенек подземного перехода. Я сейчас нахожусь на площади, здесь пока еще митинг не начался, люди продолжают пребывать, вижу известных людей, это правозащитники, культурные деятели, артисты. Вот рядом со мной стоит житель Москвы Алексей Иванович. Я вот хочу дать ему слово и попросить его свои ощущения пересказать нашим слушателям.
Здесь собрались, наверное, те, кто против попыток натравить крайне правых на демократов. Это страшное. И если не будем противостоять, то так оно и будет. За демократию.
Это был Алексей Иванович, это вот наше первое интервью. Я думаю, что у нас их будет еще, наверное, немало. Это вот первые ощущения. Я вам должен сказать, что здесь сооружена трибуна в виде машины с бортом приоткрытым, с навесом. И сейчас там звучит музыка, настраиваются колонки. Но, конечно же, митинг начнется не в 12, и даже не в 12.15, возможно, чуть позже, когда люди здесь соберутся полностью. Я думаю, что, видимо, эта площадь будет полностью занята, и люди уже все ближе и ближе продвигаются к кинотеатру Пушкинский. Арслан?
Спасибо, Мумин, оставайтесь на связи, мы еще попытаемся выйти с вами в прямой эфир в течение нашей программы. Я отмечу, что на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, в эти минуты ведется прямая видеотрансляция митинга «Москва для всех». Все желающие также могут оставлять комментарии к публикации на нашем сайте. Среди отзывов на сайте Радио Свобода есть комментарий, оставленный правозащитником, вдовой академика Сахарова Еленой Боннер. Этот комментарий заслуживает того, чтобы я прочитал его полностью. «Я москвичка, еврейка кавказской национальности. В 41-м защищала страну, в 45-м плакала от радости, в 53-м протестовала против дела врачей, и все годы с весны 37-го ждала, что какой-никакой, но вернется мама из каргандинского лагеря. А когда она вернулась, позвонила в дверь, я ее не узнала, приняла за нищенку, и все эти годы в снах заливала слезами по моему расстрелянному папе. А у папы была язва желудка, и по вечерам он просил: Люся Джан, налей мне грелку, живот болит очень. И плакала по бабушке, растившей трех сирот 37-го года, сделавшей свой последний вздох в блокадном Ленинграде. И всю жизнь мучилась, виновата, что маму посадили, что я ее не узнала. Виновата, что отца расстреляли, что стоит на Востряковском кладбище памятник ему, а под памятником пустота. Виновата, что не осталось умирать в блокадном Ленинграде вместе с бабушкой. Родину мне, видите, надо спасать, родину. А теперь уже сил спасать родину нет, и даже нет сил самой себе налить грелку. И как ее спасать, родину? Как не знала, так и не знаю. Причислите меня к тем, кто 26-го придет на Пушкинскую. Считайте, что я пришла туда опять спасать родину, хотя ноги не ходят». пишет Елена Боннер на нашем сайте. Елена Боннер, известный правозащитник, вдова академика Сахарова. Сегодня в Петербурге общественная организация «Национальная социалистическая инициатива» проводит свое мероприятие – открытое собрание. Эту организацию возглавляет Дмитрий Бобров, бывший руководитель нацистской организации «Шульц-88». Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Одновременно с волнениями футбольных фанатов в Москве петербургские футбольные фанаты тоже хотели устроить массовую драку с кавказцами на Сенной площади, затем у Гостиного двора, но милиция и ОМОН пресекли эти попытки в зародыше. И вот примерно неделю спустя на сайте организации «Национальная социалистическая инициатива» появилось сообщение об открытом собрании в помещении издательства «Златоуст». В программе значится выступление координатора организации Дмитрия Боброва, просмотр документального фильма «НСИ. Первый год сопротивления. Ответы на вопросы. Общение с руководством в свободном режиме». Для справки. Национал-социалистическая группировка «Шульц-88» была создана в Петербурге в 2001 году, в день рождения Гитлера. Да и 88 – это шифровка нацистского приветствия «Хайль Гитлер». Участники группировки нападали на выходцев из азиатских республик, Китая, Кореи, Африки, организовывали нелегальные концерты неонацистских музыкальных групп, выпускали свои журналы. В 2003 году глава группировки Дмитрий Бобров был арестован. Он отсидел в тюрьме 6 лет. Важное примечание. Главным экспертом на процессе по делу «Шульц-88», начавшемуся в марте 2004 года, был ученый-этнолог Николай Геренко, убитый нацистами в июне того же года. Около года назад Дмитрий Бобров вышел из тюрьмы и тут же создал новую общественную организацию, ту самую Национальную социалистическую инициативу. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков знает Дмитрия Боброва лично.
Примерно 2 года назад я лично с ним разговаривал в колонии «Металлострой», и он мне там сказал, что мы пойдем другим путем. Восьмером догонять гастарбайтера около станции метро – это все хлам исторический. Надо идти другим путем. И это история о том, что действия Александра Ульянова и мысли Владимира Ульянова, они концентрируются в одной голове. Еще до выступления фанатов всем известных он об этом говорил. И теперь, воспользовавшись вот этим колоссальным информационным поводом, он идет другим путем, другой. Дело, что я не очень верю, что только другим.
Евгений Вашенков не верит, что неонацисты отказались от террора и насилия, но считает, что их легальные выступления даже выгодны обществу, которое может знать, что они говорят публично. Но что же-то они так осмелели? Что же они раньше не устраивали открытых собраний? Может, им придало силы единения родственных им по духу футбольных фанатов, когда на могилу к убитому Егору Свиридову приехал премьер-министр Путин?
Дмитрий Бобров, он ли достаточно упрямый и опасный человек. Он, если и цепляется к какому-то выступлению Путина, к какому-то выступлению фанатов, то он иронично очень к этому относится. У него нет ни капли жалости, ни к Свиридову. Для него это просто некая ступенька, на которую он может наступить, да, и идти вперед.
Кстати, может быть, стоит обратить внимание и на то, с какой легкостью неонацистам удается арендовать залы для своих собраний. Мне удалось дозвониться до издательства «Златоуст», и там ответили, не разрешив, впрочем, записать ответ и не представившись, что да, зал они сдали, но не поинтересовались, что это за организация и чем она занимается. Все логично. Во время погромов на Манежной власть ясно показала, что относится к националистам как к социально близким, считает публицист и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
И они очень хорошо это почувствовали. Ту разницу в отношении, которую власть демонстрирует им и демократической оппозиции. Когда собирается мирный оппозиционный митинг, то там, условно говоря, на 100 участников пригоняют 1000 ОМОНовцев, а когда 5000 фашистов выходят, то милиция почему-то оказывается до обидного мало, и она якобы ничего не может сделать. Еще более ясный сигнал, на мой взгляд, был дан, когда господин Путин поехал прилюдно возлагать венок на могилу этого убитого спартаковского фаната. Ни одной из жертв преступлений отечественных нацистов господин Путин венки не возлагал.
Директор программы «Права человека», сотрудник Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский тоже обратил на это внимание.
И на могиле Николая Михайловича Геренко, и на могиле Тимура Кочарова. Сколько я вот премьер-министра не помню. А вот на могилу, значит, Дмитрия он пришел. Это показатель. Видимо, началось соревнование за то, кто предложит удобоваримый проект, который бы был принят властью, с другой стороны, играл бы на чувствах ксенофобного праворадикального электората. Очевидно, здесь попытка легализации такого рода взглядов, попытка их привести в юридическое легитимное поле.
При этом мнения экспертов расходятся. Если Дмитрий Дубровский считает, пусть лучше неонацисты собираются и говорят, никого не избивая, то Борис Вишневский уверен, что свободу слова нельзя путать с пропагандой нацизма, которая достойна одного – последовательного уголовного преследования. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Москве на Пушкинской площади сегодня проходит митинг против ксенофобии. Московский аэропорт Домодедово приостановил работу из-за отсутствия электричества. Проблемы с электроснабжением коснулись и железнодорожного движения в Подмосковье. В Ставропольском крае 4 человека пострадали в результате драки между представителями казачества и выходцами из Дагестана. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Президент США Барак Обама осудил террористическое нападение на северо-западе Пакистана. В перестрелке с израильскими военными на границе с сектором Газа убиты 2 палестинцев. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем «Радио Свобода» был директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Ведет программу Данила Гальперович. Эфир в 2 часа дня по московскому времени. На этой неделе в Новосибирске был задержан и принудительно направлен в психиатрическую больницу на обследование правозащитник, бывший член Совета Федерации Алексей Мананников. Гражданские активисты в Новосибирске требуют его освободить из принудительного заключения в больнице. Рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Алексей Мананников – человек знаменитый. Он был впервые арестован в 1982 году за поддержку польского профсоюза «Солидарность» и осужден на 3 года лишения свободы. Освободившись при Горбачеве в годы перестройки, он стал одним из самых ярких демократических лидеров Сибири. Мы познакомились с ним в редакции подпольного журнала «Гласность», с которым Алексей сотрудничал. Он был среди первых внештатных корреспондентов «Радио Свобода» в конце 80-х, а в 90-м году был избран депутатом Верховного Совета России. Через 3 года стал сенатором, работал заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. В 1995 году баллотировался на пост главы Новосибирской администрации. Алексей не скрывал категорической неприязни к режиму, установившемуся в стране в последние годы. Он был одним из организаторов оппозиционных митингов в Новосибирске, а на митинг сторонников власти вышел с плакатом «Путин лучше Гитлера». В октябре этого года Алексея Мананникова обвинили в клевете по отношению к судье и неуважении к суду. Он подозревается в оскорблении в своем блоге судьи Центрального районного суда Новосибирска Марии Шишкиной. 23 декабря судья, рассматривающая это дело, постановила, что Мананников должен пройти экспертизу в психиатрической больнице. Эта экспертиза будет длиться 30 дней. Его забрали прямо из зала суда, не обращая внимания на то, что он опекун 87-летней матери. Нашему корреспонденту Ирине Чевтаевой удалось дозвониться в больницу. Вот что сказал Алексей Мананников.
Мы решили, что амбулаторная экспертиза, которую я прошел ранее, 3 декабря, недостаточно освещает такие аспекты личности, как одержимость бредом реформирования и завышенная оценка собственной значимости, и поэтому нужно продержать меня месяц в психушке.
Правда ли, что вы объявили голодовку?
Да, конечно, поскольку я лишен свободы, до тех пор, пока лишение свободы не отменят, я объявил голодовку.
Представители больницы на вопросы журналистов не отвечают.
Мы только предоставляем сведения следственным органам, либо судам.
Друзья Алексея Мананникова обеспокоены ситуацией, говорит правозащитник Сергей Григорьянц. Политзаключенный советских времен, он был основателем журнала «Гласность», в редакции которого работал Алексей Мананников.
Мы живем уже не в авторитарном государстве, а в стране, где в результате усилий нашего руководства уже просто, с одной стороны, нет никакого закона, а с другой стороны, никакой власти. Россия превратилась в какое-то первобытное общество, где человек вынужден бояться каждого, у кого есть хоть какая-то сила. Пребывание в психиатрической больнице, во-первых, очень опасно. Во-вторых, психиатрам, которые теперь уже, в отличие от советского времени, работают по указке какого-то мельчайшего начальства, какого-то следователя, которому не понравился его подследственный, видите ли, у которого он украл все жалобы. По меньшей мере, как и в советское время, их надо гнать из Всемирной психиатрической ассоциации. Будем надеяться, что это закончится хорошо, но, в общем, мы приходим уже даже не к временам Брежнева и Андропова, а к каким-то временам, которых просто в России не было с XII века.
Сергей Иванович, что друзья Алексея Мананникова, что правозащитники намерены сделать сейчас, чтобы вызволить его из больницы?
Сразу же подключилась независимая психиатрическая ассоциация и ее председатель Савенко. Мы бесспорно будем пытаться влиять на новосибирских психиатров. Насколько я знаю, журналисты в Новосибирске собираются провести уже в понедельник по этому поводу пресс-конференцию. Ну и уж, конечно, все те жалобы, которые украдены следователям и за компанию судьей в Европейский суд, конечно, все равно туда попадут. И мы ни при каких условиях, конечно, не дадим ни новосибирским органам так называемого правопорядка, ни новосибирским психиатрам довести Мананникова до состояния невменяемости, чего, по-видимому, они и хотят.
Говорил правозащитник Сергей Григорьянц. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Руководство Европейского Союза и представители ОБСЕ по вопросам свободы слова подвергли резкой критике власти Венгрии за принятый в стране новый закон о СМИ, резко ужесточающий контроль над всеми средствами массовой информации. Многие положения закона позволяют регулирующим органам по-разному трактовать его нормы. При этом нарушение закона о СМИ грозит крупными штрафами, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Новый закон о средствах массовой информации, принятый парламентом Венгрии 20 декабря, передает контроль над прессой так называемому «Совету по СМИ». Правление Совета целиком состоит сейчас из представителей правящей в стране партии Фидес – Венгерский гражданский союз. Создание Совета позволяет контролировать государственные и частные электронные средства массовой информации, газеты, интернет-порталы. Правительство премьер-министра Виктора Орбана мотивирует принятие такого закона необходимостью реформировать устаревшие нормы, не учитывающие технологический прогресс, прежде всего, быстрое развитие интернета. Новый закон о СМИ в Венгрии вызвал возмущение в европейских структурах, прежде всего, в Европейском Союзе, где Венгрия, кстати, будет председательствовать с 1 января будущего года. Жан Ассельборн, министр иностранных дел нынешнего председателя ЕС Люксембурга, назвал закон прямой угрозой для демократии. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович в специальном заявлении подчеркнула, что закон регулирует весь медийный контент на радио и телевидении, в газетах и в интернете на основе одних и тех же принципов, что противоречит стандартам ОБСЕ. Регулирование печатных СМИ может препятствовать свободным дебатам и плюрализму мнений. Даже несмотря на то, что технически регулировать онлайн-медиа практически невозможно, такая ситуация приводит к самоцензуре, сказала Миятович. Многие наблюдатели отмечают, что ключевые положения закона прописаны очень неясно. Речь идет в том числе о таком понятии, как нарушение общественного порядка. При этом, согласно нормам нового закона, в случае нарушения общественного порядка журналисты должны будут раскрывать свои источники информации. Венгерский политолог Золтан Бира считает, что средства массовой информации в Венгрии работают корректно и оснований для ужесточения контроля над ними не было. При этом очевидно, что правящая партия, имеющая больше 2/3 мест в парламенте, стремится к дальнейшей концентрации власти.
Я думаю, что здесь есть некая страсть концентрировать и власть, и контроль над средствами массовой информации. Если уже удалось весной получить больше, чем 2/3 мандатов в парламенте, это дает, можно сказать, что почти неограниченные возможности нынешнему правительству. Поэтому я думаю, что во всех направлениях, включая создание новую конституцию, они как бы переформируют политический дизайн современной Венгрии. И в том числе контроль над средствами массовой информации.
Политической силы, способной противостоять этой тенденции, в Венгрии на данный момент нет, отмечает Золтан Бира.
Либеральные партии в полном провале, то есть они даже не попали в парламент. Социалисты оказались слабыми после выборов. Есть праворадикальная партия, но я думаю, что для современной Венгрии будет хорошо, если их политическая позиция будет более слабее, чем сейчас. И есть трудно определяющая новая партия, каким-то зеленым оттенком, но я думаю, что тоже вот очень ограниченными возможностями. Так что реальная сила в нынешней Венгрии не в публичной политике, не в сфере гражданских сил. К сожалению, это еще не оформлено.
Еще до принятия нового закона в знак протеста против введения цензуры многие венгерские еженедельники выходили с пустыми страницами. В Польше на этой неделе газета «Выборча» опубликовала материалы на венгерском языке в знак поддержки журналистов в Венгрии. Международное давление может заставить венгерские власти смягчить закон, полагает политолог Золтан Бира.
Крупные фигуры европейской политики, в том числе министр иностранных дел Люксембурга, в том числе Ангела Меркель, канцлер, первая политическая фигура Германии, уже подняли этот вопрос, даже публично подняли. Я думаю, что это эти предупреждения заставят в какой-то мере подумать, что некоторые части этого закона, может быть, что стоит мягчить.
Российский специалист по истории Венгрии Александр Стыкалин обращает внимание на тот факт, что нынешняя политическая ситуация в Венгрии, вызывающая озабоченность в руководстве Европейского Союза, является следствием провала политики социалистов, в результате которой страна оказалась в глубоком кризисе. Учитывая, что экономическая обстановка в Венгрии в последнее время несколько улучшилась, позиции нынешней правящей партии Фидес сейчас довольно крепки.
Настолько сильны были настроения против прежнего правительства социалистического, которое 8 лет находились у власти. Неудивительно, что на предыдущих выборах вот эта оппозиционная партия Фидес получила такое большое количество голосов. Я думаю, что ближайшие, ну, по крайней мере, 2-3 года им волноваться не о чем. Настроения в обществе таковы, что они обладают еще достаточным кредитом доверия.
Это был специалист по истории Венгрии Александр Стыкалин. Европейские парламентарии заявляют, что будут внимательно следить за ситуацией со свободой слова в Венгрии и угрожают ответными мерами в случае, если принципы свободы прессы в стране будут нарушаться. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Буквально через пару минут мы вернемся на Пушкинскую площадь в Москве, где в эти минуты начался митинг «Москва для всех». Мы попытаемся осуществить прямую трансляцию митинга, а прямая видеотрансляция ведется на нашем сайте www.svobodanews.ru. А сейчас в Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
Московский аэропорт Домодедово приостановил работу из-за отсутствия электричества. Нарушение электроснабжения произошло в результате обрыва проводов на нескольких подмосковных электроподстанциях. Проблемы с подачей электричества коснулись и железнодорожного движения в Подмосковье. Поезда задерживаются почти на всех направлениях. В Ставропольском крае 4 человека пострадали в результате драки между представителями казачества и выходцами из Дагестана. Причины конфликта устанавливаются. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В районе новозеландского города Крайстчёрч произошло новое землетрясение. В результате толчков магнитудой около 5 был поврежден ряд зданий. Кое-где выбиты стекла, в стенах образовались трещины, пострадавших нет. В Египте в автокатастрофе погибли 8 туристов из США, еще более 20 госпитализированы с травмами и порезами. В Иране местные СМИ сообщили о казни на этой неделе 5 осужденных за тяжкие преступления. Президент США Барак Обама осудил террористическое нападение на северо-западе Пакистана. В результате теракта там были убиты более 40 человек, около 100 получили ранения. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что заключил контракты на книги на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. В перестрелке с израильскими военными на границе с сектором Газа убиты двое палестинцев. Члены радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» заявили, что погибшие были активистами этой организации. В Москву с рабочим визитом сегодня прибывает новый премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев. Намечены его переговоры с главой российского правительства Владимиром Путиным по вопросам экономического сотрудничества. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Напомню, что в Москве в эти минуты проходит митинг против ксенофобии. С идеей проведения акции под названием «Москва для всех» выступил писатель Виктор Шендерович после беспорядков на Манежной площади 11 декабря. Тогда несколько десятков человек пострадали в результате столкновений националистов и футбольных фанатов с милицией. На призыв Шендеровича выйти на митинг откликнулись многие известные деятели культуры и гражданские активисты. На сайте «Радио Свобода» сейчас в эти минуты ведется прямая видеотрансляция акции «Москва для всех». И сейчас на митинге выступает Евгения Чирикова, защитница Химкинского леса. Давайте послушаем, что она говорит.
Так давайте скажем нет. Нет уничтожению нашей Родины. Нет уничтожению нашей Родины.
Я хочу прочесть письмо, которое я прочел сегодня ночью, мои коллеги с «Радио Свобода» нашли его среди просто отзывов, комментариев к колонке призыва прийти на этот митинг. В комментариях я нашел это письмо, оно пришло ранним московским утром и поздней американской ночью. Написано вот такое письмо. «Я москвичка, еврейка кавказской национальности. В 41-м защищала страну, в 45-м плакала от радости, в 53-м протестовала против дела врачей. И все годы с весны 37-го ждала, что какой-никакой, но вернется мама из Каргандинского лагеря. А когда она вернулась, позвонила в дверь, я ее не узнала, приняла за нищенку. И все эти годы с нас заливалась слезами по моему расстрелянному отцу. У папы была язва желудка, и по вечерам он просил Люся Джан, налей мне грелку, живот болит очень. И плакала по бабушке, расписывая трех сирот 37-го года, сделавшей свой последний вздох в блокадном Ленинграде. И всю жизнь мучилась. Виновата, что маму посадили, что я ее не узнала. Виновата, что отца расстреляли, что стоит на Востряковском кладбище памятник его, а под памятником пустота. Виновата, что не осталось умирать в блокадном Ленинграде вместе с бабушкой. Родину мне, видите ли, надо было спасать. Родину. А теперь уже сил спасать Родину нет. И даже нет сил самой налить себе грелку. И как ее спасать, Родину? Как не знала, так и не знаю. Причислите меня к тем, кто 26-го придет на Пушкинскую площадь. Считайте, что я пришла туда опять спасать Родину, хотя многие не ходят. Елена Георгиевна Боннер, Бостон, Соединенные Штаты Америки».
Заявление Елены Боннер на митинге, который сейчас проходит на Пушкинской площади Москвы, читал организатор этой акции, писатель Виктор Шендерович. Мы прервемся на постоянную рубрику Лили Пальвелевой «Ключевое слово». Ключевое слово сегодня – это толерантность, а потом еще раз попытаемся вернуться на Пушкинскую площадь.
Ключевое слово этой недели – толерантность. В среду в эфире «Радио Свобода» Сергей Миронов, руководитель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия», рассуждал об этом, ставшем особенно актуальным в последние дни предмете.
Такое замечательное слово «толерантность» в моих устах замечательное, нужно поставить в кавычках. Дословно перевести на русский язык – это означает «терпимость». Вот я, честно говоря, не хочу, чтобы наши граждане в нашей многонациональной стране терпели друг друга. Знаете, вот рядом кто-то, значит, другим цветом волос, другим цветом глаз, исповедует другую религию. Вот я стиснул зубы и думаю, какой я молодец, какой толерантный, я терплю. Мне кажется, другого нужно начинать, с уважения и даже дружбы.
Такая вот неожиданная трактовка понятия толерантность. За комментариями обратимся к замдиректора Института русского языка имени Виноградова Леониду Крысину.
Мне кажется, что само понятие толерантности немного сложнее, чем то, какое прозвучало в выступлении Сергея Михайловича Миронова. Действительно, в словарях это переводится, в наших русских словарях, толерантный – это терпимый, и толерантность – терпимость, но здесь в само понятие еще включено несколько смыслов. Один из них – такое снисхождение, понимание. Понимание – очень важный компонент. Я не стиснув зубы, так сказать, терплю другого, который рядом со мной находится, а я пытаюсь понять его позицию, понять, в чем же его специфика. И от понимания идет мое терпение.
А и потому я... нет насилия над собой. Да, я понимаю,
ну,
значит...
Нет, какая-то работа над собой нужна. Ну, определенное великодушие нужно проявлять к другому, чтобы не гвоздить, так сказать, его за какие-то вещи, которые мне не нравятся.
Работа, да, но не стиснув зубы, потому
да,
что понимание-то есть.
Да, значит, я ненавижу его. Нет, толерантность сложнее. К нам это слово попало из латыни через французский язык. Если мы возьмем французско-русский словарь, то там несколько переводов у этого слова. И один из переводов «понимающий». А другой перевод – веротерпимый. Вот когда существует в обществе несколько вероисповеданий, то приверженцы каждого из них стремятся к тому, в идеале я имею в виду, чтобы относиться толерантно, терпимо, с пониманием к другой вере, не ненавидеть ее, не находиться рядом, вот стиснув зубы, а понимать. Еще, что бы я хотел сказать по поводу толерантности, ну, казалось бы, вот при таком определении самого понятия и существительного, и прилагательного, это как бы предполагает некую безграничность, требует от человека такого безграничного понимания другого. Мне кажется, что есть определенный рубеж толерантности, терпимости. То есть нельзя, например, толерантно относиться к фашизму. Есть вещи, которые... Нормальный человек не может воспринимать толерантно, терпимо. Он должен напротив с ними бороться.
Завершая разговор с Леонидом Крысиным, предположу, что Сергей Миронов перепутал два близких слова – терпимость и терпеливость. Вот у терпеливости есть целый ряд синонимов, которые как раз позицию Сергея Миронова и объясняют. Если бы он имел в виду не толерантность, а терпеливость, то синонимами к этому слову являются кротость, безответность, безропотность, добродушие, миролюбие, мягкость, покорность, скромность, смирение, уступчивость и даже бесхарактерность. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И вновь Москва, Пушкинская площадь. Сейчас в эти минуты идет митинг «Москва для всех», митинг против ксенофобии. Уже выступили активистка, защитница Химкинского леса Евгения Чирикова, писатель Виктор Шендерович, летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев. Сейчас закончил свое выступление писатель Дмитрий Быков и готовится к выступлению еще один пришедший на митинг. Давайте послушаем, кто сейчас и о чем
фашизм
будет говорить.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Ну что могу сказать? С зондированием лучше получается у тех, которые на манеже. Но это временные трудности, подскажут лицо. Мария Тамаровна Чудакова. Вот в жизни каждого человека есть моменты неоднократные, когда невозможно не реагировать. Когда насилие приходит тебе с доставкой на дом, и когда зло приходит с доставкой на дом. Здесь мы поднимаемся. Так мы поднялись в августе 91 года. Все-таки давайте не будем забывать. Мы умеем забывать свои поступки. Русские свинили, как вы спросите, девушек хороших. Какой-то смердяков, чтобы сюда впустили. Затапливать то, что ты делал. Мы за три дня обрушили самый жестокий и длительный режим блокады. Москвичи! Москвичи! Не забудем это! Так получилось. Нас было у себя у Белого дома, и меня на плечи зажали, я квадратами подсчитывал. Примерно около от 100 до 120 тысяч. Остановили. Так вот, понимаете, наступил момент показать хотя бы, показать, продемонстрировать, что мы не допустим, чтобы фашисты, нет, нацисты, вообще люди, которых оболванили, те, кто этим занимается специально, расположились под стенами Кремля. Давайте мы как-то это положение полностью изменим. И вот, знаете, в одном из университетов российских проводили анкету. Какие слова нынешние студенты от первого до пятого курса используют для выражения положительных качеств? Ни один человек не употребил слово «великодушный». А ведь русским это было в высшей степени свойственно. Это была черта большого, огромного русского народа. Великодушие, умение хорошо относиться к малым нациям, вообще к меньшинствам любым. Давайте вот задумаемся над этим. И самое главное, ведь на нас смотрят незамечаемые нами часто в этих общественных делах наших дети и подростки. В этой атмосфере, которая сегодня, так сказать, существует, растут дети с каждым днем. И они, у них складывается мировоззрение. Когда-то говорили, знаете, в годы перестройки, в конце перестройки, в начале постсоветского времени, вот знаете, когда явится поколение, появится поколение не знаю, что это власти, тогда будет демократия, все будет хорошо. Откуда будет хорошо, если мы их не воспитываем демократами, либералами, людьми, уважающими чужую свободу? Откуда это будет хорошо? Давайте задумаемся над этим. Мы должны в Москве, а она пример всей России, создать здоровую, высоконравственную атмосферу. Атмосферу, которая свойственна нашей огромной, огромной нации всероссийской. Спасибо.
Это было прямое включение с митинга, проходящим сегодня в Москве на Пушкинской площади. Митинг против ксенофобии «Москва для всех». Сейчас выступала писательница Мариетта Чудакова. Прямая видеотрансляция с митинга ведется на нашем сайте www.svobodanews.ru. В Москве без 15 час вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский аэропорт Домодедово приостановил работу из-за отсутствия электричества. Проблемы с электроснабжением коснулись и железнодорожного движения в Подмосковье. В Ставропольском крае 4 человека пострадали в результате драки между представителями казачества и выходцами из Дагестана. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Основатель проекта Wikileaks Джулиан Эссанж сообщил, что заключил контракты на написание автобиографической книги на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. Президент США Барак Обама осудил террористическое нападение на северо-западе Пакистана. В перестрелке с израильскими военными на границе с сектором Газа убиты 2 палестинцев. В Египте в автокатастрофе погибли 8 туристов из США, еще более 20 госпитализированы с травмами и порезами. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Спортивная панорама сегодня также связана с темой нашей программы. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов как самое важное спортивное событие недели выделил встречу российского премьера Владимира Путина со спортивными фанатами.
Прошло примерно 2 недели после известных всей России событий на Манежной площади в Москве, случившихся после убийства спартаковского болельщика Егора Свиридова. И вот Владимир Путин встретился с представителями футбольных фанатских группировок, придя на встречу с ними в Министерство спорта, туризма и молодежной политики. Понятное дело, премьер заговорил о проблеме национализма, тем самым едва ли не впервые официально признав ее существование в России. Вначале он сказал о том, что главным методом борьбы с этой проблемой является уважение традиций чужих народов. Но далее разговор плавно перетек к привычным для премьера резким заявлениям. В частности, Путин сказал фанатам: «Вы должны воспринимать это как атаку против вас всех, вне зависимости от места жительства, национальной или религиозной принадлежности». И прибавил, что фанаты не должны допустить, чтобы ими манипулировали радикалы и экстремисты, главная цель которых – расшатать ситуацию, а потом во все горло орать, что только они способны спасти Россию. Эти высказывания прокомментировал обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Представляется, что Владимир Владимирович Путин вовсю начал свою предвыборную кампанию, и поскольку действительно исторического разговора между Путиным и Медведевым не состоялось, то его задача так, чтобы этот разговор произошел максимально гладко, продемонстрировать своему товарищу по тандему, насколько он, Владимир Владимирович, крут. Насколько он может мановением руки утихомирить фанатов, сделать их союзниками и так далее, и так далее.
Так полагает Александр Гольц. При всех мягких идеях, при обилии терминов вроде профилактики преступлений, ситуация прорисовывается с почти графической четкостью. И поездка премьера в фанатском автобусе на могилу Егора Свиридова это лишь подчеркивает. Судя по всему, волнения на этнической почве были продуманы и организованы заранее. И то, что Путин заигрывает с армией фанатов, точно так же, как он делал это минувшим летом с байкерами, не без удовольствия примерив на себя кличку Абадонна, говорит лишь о том, что премьер активно вербует сторонников. Причем не только на уровне предвыборного пиара, но и более предметно на уровне потенциальных бойцов-штурмовиков. Недаром же один из лидеров байкерского сообщества был замечен 11 декабря на Манежной. Правда, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц с такой точки зрения не вполне согласен.
Я думаю, что у Путина, будем откровенны, нет необходимости еще вербовать этих в свою армию. У него достаточный электоральный ресурс. Я думаю, что дело, скорее всего, в том, что, в общем-то, по своей ментальности Владимир Владимирович Путин очень близок к этим крутым парням. Он не сразу решил реагировать на эти события. Некоторое время он растерянно, так сказать, помалкивал, а потом, когда говорил об этих событиях, все больше напирал на иронию по поводу либералов с Бороденко. А теперь он действительно решил как-то продемонстрировать, что он является той единственной силой, которая может остановить скатывание России в ситуацию погромов и межнациональной резни.
Это было мнение Александра Гольца. Но Владимир Путин, сказав главное, вновь подпустил тумана. Болельщики будут привлечены в оргкомитеты по подготовке чемпионата мира 2018 года к стратегии развития спорта в стране. Это все красиво, вполне в духе ленинских слов о кухарке. Но и итог будет таким же. Несколько фанатов, заседающих в каком-то оргкомитете, украсят его ряды примерно таким же образом, как актриса Вера Морецкая украсила собой киноагитку член правительства. Так что почти наверняка серьезной спортивной составляющей в действиях Путина нет. Зато есть политическая. Внимание населения переключается в более агрессивное русло. Да и власти даны недвусмысленные указания наделить правоохранительные органы новыми полномочиями и ужесточить законодательство. Словом, в который уже раз спорт используется властью в качестве политического пиара, то есть на самом примитивном, популистском и дешевом уровне. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И опять прямое включение с Пушкинской площади в Москве, где сейчас проходит митинг против ксенофобии. Москва для всех. Прямая видеотрансляция ведется на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сейчас выступает писатель Виктор Шендерович, один из организаторов этой акции.
Если нас много, если нет, все равно спасибо каждому. Давайте в порыве праведного гнева и яростного желания убрать коричневое дерьмо с улиц родного или неродного города не забудем о собственной ответственности. Ведь это коричневое наши дети, возвращенные в озлобленность, зависть, неуважение к личности. Как мы с ними, так и они с нами. Ведь это мы позволили исказить и уничтожить само понятие патриотизм, превратить его в пустое махание флагами и крики «Россия» по любому поводу, желательно погромче, чтобы слышать, не слышать
ничего другого. Мы позволили руководству государства делить народ на своих и чужих. Не только в лагерях на Серегере, но и в речах лидера нации, для которого трусливое «это не я» становится любимым приемом и последним аргументом. Убили Политковскую – это не я. Не готовы к лесным пожарам – это не я. Падение реальных доходов – тоже не я. Это лихие 90-е. Я вам лучше расскажу про индексацию пенсии. Выступление националистов – это не я. Это оппозиция такая. Видите, что будет, если не я? Давайте же не уподобляться нашему примеру. Давайте скажем «да, это я». Я позволил, проморгал, довел. Это моя вина, моя лень, инертность, равнодушие. Давайте вспомним, что не мы для власти, а власть для нас. Давайте будем ответственны за то, чему хлопаем, кому жмем руку, во что вступаем, в чем участвуем, что делаем и чего не делаем. Конечно, ничего не изменится в одну секунду, но давайте начнем с себя. Мне кажется, уже пора. Я обязательно постараюсь пройти на митинг хотя бы на пару минут. Максим, если ты здесь, спасибо тебе. Если нет, ты все равно на митинге.
Виктор Шендерович зачитывал письмо Максима Виторгана, актера российского, который не смог прийти на митинг, но направил в адрес организаторов митинга послание. И у нас на линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров, который также находится на Пушкинской площади в Москве. Мумин, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сейчас люди аплодируют академику Рыжову, который сейчас поднимется на трибуну и скажет несколько слов. Что касается самой атмосферы, конечно, она удивительная. Это можно говорить о том, что напоминает начало 90-х годов, когда именно такие же лица выходили на площадь, чтобы изменилась страна. Здесь собралось, конечно, несколько тысяч человек, вот, начиная от памятника и там практически к ступенькам кинотеатра Пушкинской. Там, наверное, видно и на вашем мониторе. Кстати, тут есть активисты правозащитных движений, которые собирают пожертвования, помощь политзаключенным, которые в настоящий момент находятся в тюрьмах. И огромное, конечно, количество корреспондентов, это десятки, и милиция, в общем-то, ведет себя очень корректно, она пытается все-таки оградить сцену от людей, потому что на этом пятачке все не поместятся, а людям очень хочется, рядовым и свечами, я имею в виду, хочется подойти поближе, посмотреть на знаменитостей, которые выступают, но и это тоже понятно, потому что так вот просто трудно встретить известных людей, очень близко, и, естественно, я вижу, что здесь огромное количество людей старшего поколения, для которых, конечно, у которых за плечами огромный жизненный опыт, и я беседовал с ними, и для них, конечно, это абсолютно шок, то, что сейчас вот происходит в России, что рост ксенофобии, российские лозунги. Поэтому эта картина как-то может быть обнадеживает, но вы, наверное, слышали, что выходил Павел Бардин, сказал, что хотел, чтобы больше было людей. Но я должен сказать, что больше людей на этой площади тоже трудно разместить, потому что она практически вся заполнена. Арслан?
Мумин, скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, акция состоялась, это то, чего добивались организаторы, то, чего хотел Виктор Шендерович?
Я думаю, конечно, состоялось. Ведь дело не в том, что, как утверждали многие, с кем я беседовал, чтобы что-то говорить с трибуны. Да? Все же понимают, ради чего люди сюда пришли. Мне кажется, здесь тот факт важен, что люди увидели друг друга. Те, кто, может быть, давно не видел, люди увидели, что они солидарны. Люди увидели те лица, которые хотели увидеть. И тут важно даже просто помолчать. И это молчание, обмен взглядами, и это дает понятие о том, что происходит и против чего надо теперь бороться в самое ближайшее время, чтобы прекратить рост ксенофобии. Арман.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода, который работает в Москве на Пушкинской площади, где сейчас проходит митинг против ксенофобии «Москва для всех». И у нас еще осталось несколько минут до конца нашей программы. Давайте вновь послушаем то, что говорят участники этой акции. Сейчас выступает вновь Виктор Шендерович.
Вот такое мы сделаем будущее, вот такое ровное оно и будет. Ничего не известно, не то, что там про 12 или 18, ничего не известно про завтрашний день. И прав был Валерий Тодоровский, по-моему, это сказал, что нас мало относительно не только, дело не внешне. Дело в том, что если бы такое произошло, и когда такое происходило в Париже, когда 2-3 тысячи вывел Лепен националистов, 2-3 тысячи, причем они не рисовали свастики. Там было гораздо все умеренно. На следующий через день ветеран вывел 700-800 тысяч парижан было на улице. 700-800 тысяч. Это ответ на вопрос, кто народ. И вот тогда в ответ на 3000 недоумков выходят на улицу, что будет 700-800, а в голове идет президент. Это ответ на вопрос, что это за страна, кому принадлежит будущее, куда мы пойдем, куда эта страна двинется дальше. Поэтому я просто хочу сказать, каждый из тех, кто сегодня пришел, немножечко на микрон сдвинул в правильном направлении. Каждый, кто не пришел, от людей, которые разделяют наше отвращение к нацизму, но не пришли в десятки раз больше, если бы здесь было в десятки раз больше, уверяю вас, изменения случились бы завтра. Завтра, потому что политики, вы видите, как политики следят за направлением движения массы. И вот вышли на Манежную 6 тысяч людей под националистскими лозунгами, и премьер-министр говорит то, что раньше позволяли себе говорить только ДПВИ, да? Только, так сказать, вот чудовищные крайние националисты. Сейчас это говорит премьер-министр. Он мыло не ест, он слышит настроение толпы. И раз толпа хочет туда, отлично, он возглавит это движение, ему рейтинг нужен. Значит, давайте дадим им понять и будем давать им понять, что мы тоже народ. Без меня народ не помнит, без каждого из нас. Кинорежиссер Павел Лунгин.
Это было прямое включение с митинга на Пушкинской площади, митинг «Москва для всех». Прямая видеотрансляция ведется на нашем сайте www.svobodanews.ru. Только что выступал организатор этой акции Виктор Шендерович. Трансляция продолжается, а наша программа подходит к концу. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Общественное мнение». Автор и ведущая программы Вероника Баде. Тема сегодняшней программы связана с очередной годовщиной распада Советского Союза. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очередной ракетный обстрел израильской территории из Газа начался сегодня.
Голосование по договору об СНВ следует провести до того, как...
Тимошенко, действуя умышленно и исходя из...
Видите, по голове дали синяк под глазом, ай-яй-яй, ну ты же сам хотел...
Беларусь еще предстоит проделать большой
свободный
путь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.